Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинская политическая жизнь продолжает удивлять наблюдателей сюрпризами, причем не только на самой Украине, но и за ее пределами. Только подготовились те, кто интересуется украинской политикой, к созданию так называемой широкой коалиции, к браку между премьер-министром Юлией Тимошенко и бывшим главой правительства Виктором Януковичем. Оказалось, что никакой такой коалиции не будет, будут общенародные президентские выборы, и Украина и далее будет развиваться, ну, по крайней мере, еще какое-то время по демократическому пути. Почему так произошло и что ожидает Украину в ближайшем будущем? Каковы причины непонимания между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем? И какую роль в расторжении их брака сыграл президент Украины Виктор Ющенко? А обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» редактор дела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко. Здравствуйте, Ярослава.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора газеты «Левый берег» Артем Горячкин. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Ярослава. Первый вопрос к вам. Считаете ли вы, что еще возможно какое-либо согласование позиций между партией регионов и блоком Юлии Тимошенко? Может быть, господа Янукович и Тимошенко, не найдя понимания с точки зрения широкой коалиции, по крайней мере, обеспечат относительно стабильную работу парламента, чтобы спокойно идти на президентские выборы и не ожидать каких-либо угроз от президента Виктора Ющенко и других желающих занять кресло главы государства?
Да, абсолютно возможно. У нас вообще в политике, да, в любой политике, никогда не говори никогда, действует принцип. Это золотой принцип. Как бы друг друга не поливали грязью основные персонажи, что бы они друг о друге не говорили, вот, всегда возможно еще все отыграть назад, всегда возможно все забыть, сказать, что погорячились, или ничего не сказать, но начать совместные действия. А главное, на что бы я хотела обратить внимание вот в вашем вопросе, это на то, что, собственно, сами действующие лица, о которых мы сейчас говорим, Янукович и Тимошенко.
А они Янукович и Ющенко, кстати, часто путают. Да,
пожалуйста. Действительно, почти одинаковые имена. Так вот, и Янукович, и Тимошенко, они в своих уже изрядно нашумевших в Украине обращениях телевизионных, в которых они объявили о своем расставании, сначала Янукович, сначала, а потом Тимошенко, они оставили такие, как бы, вот маячки, такие зацепки для того, чтобы отыграть все назад. Это при внимательном чтении этих текстов становится заметно, я даже могу процитировать. Вот, например, что говорит Янукович? Вот его длинная речь, где он говорит, нельзя, нужно выбирать президента обязательно всенародно, я не могу на это пойти, поэтому до свидания, Юлия Владимировна. И тут же он говорит, что пройденный к объединению путь – это тот бесценный багаж, который мы берем с собой, и мы обязательно его используем. Это в этой же речи, это говорит тот же человек. А затем Юлия Владимировна в своем обращении то же самое обвиняет партию регионов в нескольких таких достаточно болезненных вещах, наносит ей несколько таких ударов под дых своими словами, о которых мы еще поговорим, наверное. Вот. И тут же говорит, что в этот раз объединение не вышло, но мы еще поборемся. И это их слова, тут же сказанные, в тот же момент, когда они якобы расстаются. Ну что это, если не задел на будущее? И обратите внимание на риторику сейчас политиков от обеих политических сил. Они говорят крайне осторожно, и мы слышим удивительные вещи. Мы слышим, как вице-спикер Лавринович говорит, да, у нас много наработок, мы хотим работать дальше, это регионал. Вот. Мы слышим, как Кириленко, председатель фракции БЮТ, говорит то же самое, что у нас много наработок, давайте работать дальше. Так что все еще будет, все еще будет.
Ведь на самом деле и решение Януковича и Тимошенко отдельно идти на всенародный выбор еще не означает, что в конечном итоге мы не получим президента Януковича, премьера Тимошенко,
абсолютно,
широкую коалицию в Новой Раде и реформированную конституцию, скажем, в январе следующего года.
Абсолютно. Как говорил один человек в Раде нам, нашему изданию, он говорил, ну представьте себе, Янукович становится президентом, и с кем ему придется иметь дело? С премьером Тимошенко. Что это, если не необходимость договариваться?
Тут сыграл только момент, что, как оказалось, широкая коалиция между БЮТ и партией регионов не особо популярна в народе, а эти силы еще не настолько сильны, чтобы игнорировать демократические свободные выборы, как это, скажем, могло быть раньше. Поэтому они были вынуждены учесть этот фактор и на какое-то время отложить этот вопрос.
Верно.
Но, Ярослава, с другой стороны, ведь то, что вы говорите о такой коалиции, то, что Артем говорит о коалиции блока Юлии Тимошенко и партии регионов после президентских выборов, это вполне логично. Это логичное развитие политического процесса. А тем не менее, все, что делалось до этого времени, было вопреки всякой логике. То есть было стремление именно не проводить выборы. И нужно понять, тогда разобраться, почему это происходило. Ведь это же не шуточное желание отказаться от общенародных выборов президента, правда?
Ну, они действительно были, мы знаем, что коалиционный процесс между партией регионов, ну, любой, не будем называть это коалиционным, будем называть это процессом сотрудничества, наведения мостов между партией регионов и блоком Тимошенко, он длится, ну, минимум год. Это известно сначала в виде слухов, потом более подробной информации и так далее. Но вот никогда они еще не были действительно близки так, наверное, друг к другу, как сейчас. И сблизило их как раз не пылкая любовь друг к другу, а как раз общие фобии, общие страхи политические, которые сейчас, ввиду кризиса, обострились. У Тимошенко падают рейтинги. Я не склонна доверять абсолютно нашим социологам. Я не использую в работе социологические исследования по разным причинам.
Вы прямо как Горбачев.
О, да. Так вот, но я все-таки склонна верить, что некая тенденция такого плана, она существует. Раз об этом все говорят, вот, и прежде всего об этом говорят внутренние социсследования самоблока Тимошенко. Вот, то есть это то, что, на не, то, что делает для нее кризис. Это неизбежный процесс. Премьер-министры меньше любят в эпоху тяжелой ситуации. Вот. Ей бы, конечно, не хотелось очень сильно рисковать на выборах, тем более, что в этот же период растет такой человек, как Яценюк. Вот, тот же Янукович имеет большие шансы стать президентом. То есть это вот резоны Тимошенко. Резоны Тимошенко не слишком рисковать на этих выборах. Второй очень важный резон – это, на самом деле, экономия денег. Избирательная кампания, она очень дорогая будет в этом году. И вдвойне дорогая в условиях кризиса. Наличности у наших миллиардеров, как ни странно это прозвучит, как ни дико это прозвучит, миллиардеры, у них, должно быть, мешки с деньгами стоят. Кладу. Нет, вот наличности как раз у них мало. Наличность украинских миллиардеров, ну, она есть не у многих, а то, что составляет их миллиарды, это в основном их активы. Вот, которые придется выводить из игры для того, чтобы щедро раздавать их направо и налево. Вот. И вот такая вот реформа, когда выборы уже не нужны, это колоссальная экономия, тоже шикарный ход. Так можно перечислять основания бесконечно. И, ну, к сожалению, все основания с приставкой «не». Там они не хотят на выборы, потому что не хотят сражаться, там боятся за свой рейтинг, не уверены в своих силах и так далее. То есть это такие не позитивные, а негативные резоны. Это друзья по несчастью были такие. Они бы были таким браком по расчету и друзьями по несчастью.
В программе «Час прессы» участвует редактор отдела политики украинского журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и заместитель главного редактора газеты «Левый берег» Артем Горячкин. Ведет программу Виталий Портников. Артем, вот вместе с тем, возможно, страхи госпожи Тимошенко и господина Януковича имеют основания. Так они точно бы знали, что политическая система смонтирована под них. А так ведь возникает вот масса рисков, которые перечислила Ярослава. Ну, первый риск – это то, что действительно ни один из этих политиков может не победить на президентских выборах. У Тимошенко действительно может понизиться рейтинг ввиду экономической ситуации в стране. А господин Янукович может проиграть любому кандидату, который войдет во второй тур как бы от противоположного электората, потому что за этого человека проголосуют просто все те, кто не хочет видеть президента Януковича. Это может быть господин Н. Яценюк, не Яценюк, неважно. Тут вопрос не в имени, а в самих предпочтениях людей, которые боятся Януковича. Вот только что я ехал в такси сюда, на эфир, и спросил у таксиста, который говорил, что очень плохая ситуация в стране. Он очень на всех жаловался, ругал президента. Я его спросил, голосовал бы он за Ющенко сейчас. Он мне сказал бы, конечно, голосовал бы, если бы он был вместе с Януковичем. Ведь судимый не может быть президентом. То есть это в голове...
То есть еще работает, работает.
Все это еще работает, это все, оказывается, да. Вполне неплохо. Это один риск. А второй риск, который существует для самой Тимошенко, это то, что Янукович выиграет выборы и не захочет с ней иметь дело, как с премьером. А создать большинство президента в парламенте не так уж сложно.
Ну, собственно, скорее всего, это и подтолкнуло его к тому, чтобы он прекратил переговоры по коалиции и с намеком «продолжим после выборов». И, скорее всего, он боялся... Леонид Кучма в интервью, который выйдет в нашем еженедельнике в пятницу, очень хорошо заметил, что вот он говорит, сколько Януковичу рассказывали, что Тимошенко тебя кинет. Вот это же боязнь того, что она его кинет, несмотря на любые гарантии, которые она ему пообещает, что вот да, вот мы тебя изберем через полгода президентом, только создай коалицию. То есть вот, скорее всего, она и послужила тому, что он вышел из переговоров, сказал, сделал вот этот вот такую отмашку, задел предложение продолжить переговоры после выборов президента. Оно, собственно, скорее всего, об этом и говорит. То есть он не был уверен в гарантиях, а поскольку его рейтинг, ну, как показывают различные соцопросы, все-таки немножко стабильнее, чем у Тимошенко. Они ему все-таки позволяют хотя бы надеяться на выход во второй тур. А это уже какой-то капитал политический и не только. Скорее всего, вот это был главным мотивом, почему переговоры прекратились.
Но тут же
недоверие между политиками.
Я бы еще хотела сказать, что Янукович показал себя в этой всей ситуации достаточно, ну, в общем, это был с его стороны такой достаточно и смелый, и шикарный ход, свидетельствующий, что могу себе позволить. Так вот, он может себе позволить такой ход. Я склонна верить, вот все обсуждают сейчас, сделал ли это Янукович согласие там, с отмашки других влиятельных регионалов. Или это действительно была полная неожиданность, как описывают люди из его окружения. Вот он шел, и вдруг появились камеры, включился там свет, звук, мотор, поехали, и он начал говорить неожиданные вещи, от которых у всех там просто волосы стали дыбом. Можно об этом спорить, где-то было так, где-то не так, кто-то знал, кто-то нет. Но то, что Янукович вот этим шагом закрепил, отвоевал себе еще пространство для самостоятельности, это 100%. Безусловно, он действует, позволяет себе порой, не всегда, наверное, но действует самостоятельно. Он растет. В последние 4 года он вообще растет над собой, как от такой...
От
марионеточной фигуры достаточно политической. Он пытается быть самостоятельным политиком. Насколько ему там это получается, это другой вопрос, насколько хватает способностей, но он пытается это делать. Вот. И вот сейчас он продемонстрировал, что могу себе позволить вот такой шаг сделать.
На время перехватил инициативу, можно так сказать, да. Потому что Тимошенко была вынуждена уже оправдываться и выдумывать какие-то... Ну, мы можем только... Верить ей на слово, что все было так, как она сказала, что якобы он первый отказался, что она там была готова до последнего объединяться. Вот. Это уже оправдание.
Много таких фантазий про то, что хотели ввести статью в Конституцию, что ценз для президента 50 лет.
Это красивая была реплика, очень красивая. Это для наших слушателей надо следует напомнить, что Тимошенко сказала. Она это был, вот да, это был один из тех ударов, о которых я говорила, который она нанесла в своем обращении, так из-под воли. Она сказала, ну, вообще, ему не очень-то хотелось объединяться, потому что вы знали бы, что Янукович этот предлагает. А предлагает он возраст для кандидата в президенты увеличить до 50 лет. Сама Тимошенко, надо, как неудобно о женском возрасте, конечно, говорить, но она еще не достигла этого возраста. Ну, что в данном случае, наверное, хорошо, она молода. Вот.
Но плохо, если бы было возрастное ограничение.
Да, плохо, если бы это пришлось ввести. Так что здесь такая была интересная оговорка. Было это или нет, но это прозвучало, конечно, не в пользу Януковича, безусловно.
Но в любом случае интересно было другое, что в возможность этой коалиции поверили все основные ее участники. Потому что во время всех телевизионных эфиров и в газетных интервью, и всюду, где появлялись депутаты от партии регионов и блока Юлии Тимошенко, они защищали эту идею широкой коалиции и отмены президентских выборов как единственное возможное. Не все. Были люди, которые выступали против этого, но тоже говорили об этом практически как о свершившемся факте. То есть вот это тоже очень любопытно.
Это было всем выгодно. Это было выгодно тем, кто хотел этой коалиции, потому что можно было уже начинать склонять своих соперников, принуждать договариваться, принуждать к миру. Тем, кто были оппоненты этой коалиции, это была такая красная тряпка, повод объединиться. Давайте объединимся. Даже сам факт того, что проект Конституции, который якобы готовили Тимошенко и Янукович, был опубликован в газете близкой к кандидату, который в принципе, призывает Тимошенко, Ющенко, Януковича уйти. То есть это вот именно такой жупел, красная тряпка, которая должна была мобилизировать...
Протестные настроения.
Да-да-да, те, кто против всех.
Кто против...
Поэтому идею широкой коалиции могли, в принципе, использовали и могли еще использовать в дальнейшем, если бы переговоры не прекратились, практически все. Нужно было уметь.
Я еще хочу добавить к этому, что тут была очень грамотная информационная проведена кампания. Причем со всех... прежде всего, она была грамотнее всего, и провел ее президент Ющенко. Вот здесь я не оговариваюсь, я говорю именно о Ющенко, а не Януковиче в этот раз. Так вот, что я хотела бы напомнить, да, отмотать немножко все это развитие событий назад и вспомнить, кто, в общем-то, на этом витке переговоров неудавшихся двух политических сил, кто первый заговорил «караул, что творится», а заговорил об этом первый секретариат президента. Вот с этого все началось. Вчера Ющенко очень долго и проникновенно благодарил журналистов за то, что они развернули кампанию, рассказали об этом союзе, по его мнению, противоправном, незаконном. Но это был красивый ход, да, с его стороны, но на самом-то деле он умаляет свои заслуги в том, что произошло. Со стороны секретариата пошла массированная совершенно такая информационная атака, после которой вынуждены были выйти регионалы, бютовцы, и фактически спровоцировал на это секретариат президента и сказать, что вы кричите, мол, ну есть такое дело, да, мы ведем переговоры, так что же теперь? Вот, ах, вот оно что. И вот это было началом этого информационного кома. И президент здесь использовал свою инициативу, сделал все, что мог для спасения своей позиции.
Было очень много манипуляций с общественным мнением, потому что, во-первых, широкая коалиция подавалась почему-то как нечто незаконное, хотя, в принципе, любая
абсолютно,
коалиция
да.
у нас законная, и ничто не возбраняет объединяться бьют и партии регионов в Верховной Раде. Во-вторых, да, неприятная вещь, когда у народа отбирают право избирать президента, но, опять-таки, если мы почитаем Конституцию, ничто не запрещает Верховной Раде, не обращаясь к народу, не вынося этот проект на референдум, внести эти изменения. То есть, опять-таки,
да,
это морально, да, это может не совсем...
Менять Конституцию можно.
Да. Единственное, что вопрос стоял... пролонгации полномочий Верховной Рады на два лишних года.
Но тоже, как вот он стоял, уже... как он стоял, его никто не подтверждал из тех, кто вел переговоры.
А в проекте Конституции его нет.
В тот же момент. А кто об этом говорил? Давайте посмотрим. Об этом говорили только противники этого союза.
То есть это единственный пункт, который, в принципе, можно ставить под сомнение его законность и вообще легитимность, но его действительно как бы и не было, о нем только говорили.
То есть мы можем говорить в этой ситуации не только о том, что было, чего не было на самом деле, а как раз об этом мы меньше всего можем говорить, как можем говорить о такой хорошей информационной кампании, грамотно построенной, с огромным количеством провокаций, блефа, специально вброшенного со всех сторон, особенно со стороны противников этого союза, которые, конечно, сделали все, чтобы его не допустить и сломать.
Ну вот интересно, Ярослава, что если говорить об общественном мнении, во время одного из телевизионных эфиров, уже вот как раз в пятницу, да, как раз накануне заявления Виктора Януковича о том, что он не будет во всем этом участвовать, депутаты из договаривающихся фракций, они уже говорили журналистам в кулуарах, скоро вы все останетесь без работы. Да, вам не говорили?
Нет, ну, я в пятницу не была в парламенте, чтобы это услышать.
Вот, это вот тоже такой интересный момент. То есть эти люди точно понимают, что они строят. Что, условно говоря, они строят, хотят из своих партий создать некую единую Украину, в кавычках. Ну, и это единая Украина, это как единая Россия, тогда действительно журналистам, в общем, делать нечего, да? Надо просто писать о, не знаю, о театральных фестивалях, о передвижении президента и премьера по стране, о том, какую деревянную ложку кому подарили, вот как вот подарили президенту Дмитрию Медведеву большую ложку деревянную, и это важная политическая новость, потому что премьер-министру без ложки,
Потому что других нету, на самом деле.
Вот, это такое интересное, но это означает, что это может произойти в любой момент. Что в их сознании нет никакой свободной прессы, а есть просто разногласия, освещаемые журналистами.
Безусловно, безусловно. Хотя я бы, конечно, посмотрела бы я, как бы это все получилось у Тимошенко и Януковича. У них бы такой крепкий тандем не вышел бы априори. Может быть, на каком-то этапе все была бы создана видимость вот того, что мы едины, мы непобедимы. А потом бы внутренние противоречия они бы взяли вверх. Схема здесь немножечко в значительной степени отличается от российской, потом проводить параллели, там, у нас там Медведева это будет наш Янукович, а Путин это наша Тимошенко, отнюдь не похоже.
Ну вот наши надежды на это, да, надежды в кавычках, они основываются вот только на том, что, в принципе, мы все понимаем, в основе всех переговоров и вот разговоры о коалиции лежит на самом деле не дискуссия о каком-то политическом реформировании страны, а о каком-то, да, достижении, нахождении какого-то компромисса, вот действительно, там, нужны нам выборы в Раде, не нужны. В основе лежат банальные какие-то имущественные интересы, борьба за доступ к бюджетным деньгам. И, собственно, то, что мы видели, такая вот пенка, надстройка, на самом деле, которая вынуждена это спрятать, и, собственно, вот это вот недоверие между основными ключевыми игроками в этом процессе, оно и вызвано тем, что боязнью, что их вот кинут и кинут, именно они понесут потерю, выраженную в денежном эквиваленте конкретном.
Это абсолютно бизнес-подход.
Да,
это не политическая была коалиция, это была прежде всего коалиция экономическая.
Именно поэтому, если была политическая, она бы быстро могла
именно
бы состояться.
Именно поэтому она наоборот. Именно поэтому эта бизнес-коалиция не может состояться, наверное, потому что они не могут найти золотого сечения.
Конечно. Свои бизнес-интересы. Поэтому так легко их было.
Кстати говоря, когда
поссорить.
Вы говорите, что очень тяжело найти аналогию с Россией, я вам эту аналогию просто приведу более раннего периода, 99-го года и 2000-го. Ведь что такое вот партия «Единая Россия»? Это союз партии «Единство». Она была создана, вы знаете, для поддержки премьер-министра Владимира Путина. Тогда премьер-министра, не нынешнего премьер-министра, а премьер-министра при президенте Борисе Ельцине.
Понятно.
Да? Вот, это партия «Отечество». Юрия Лужкова и Евгения Примакова, которая собиралась быть правящей. И это партия «Вся Россия», движение «Вся Россия» региональное, которое возглавляли, среди прочих, президент Татарстана и Башкирии, Ментимир Шаймиев и Муртаза Рахимов. И после победы Путина на президентских выборах все эти три движения, они объединились, по сути, между собой, в единую партию. При этом Муртаза Рахимов сейчас, когда кризис, жестко критикует «Единую Россию». Юрий Лужков уже выступал с критикой «Единой России». Это все другие партии, как бы. А защищают «Единую Россию» всегда несгибаемо представители партии «Единство». То есть внутренние противоречия там остались. Но бизнес-интересы, вероятно, были соблюдены. Или что это тогда еще? Да, но при этих внутренних противоречиях средства массовой информации абсолютно подконтрольны объединившейся номенклатуре. Вот что важно. Тут у них никаких разногласий между собой нет. Внутри себя они могут бороться сколько угодно, искать какие-то пути уничтожения друг друга, даже заниматься посадками. В России куда больше находящихся под следствием чиновников, чем на Украине. Но журналисты должны сидеть тихо и выполнять волю этой инспирированной единой власти. Вот что важно. Что может произойти на Украине в случае договоренности бизнес-элит. Вот что я имею в виду.
Ну вот тут такой интересный момент. Тот сценарий, который вы описываете, получается, что начиналось все как тоже бизнес-передел сверхвлияния, а потом бизнесмены, те которые, олигархи, да, которые во все это вкладывали, которые к этому стремились, потом оказались в ситуации, когда сами не заметили, когда политики взяли верх, именно политики, номенклатура, вот, и этих же олигархов прижали.
Неизвестно, этого мы тоже не знаем. Но одного посадили, да, а другие олигархи, они...
На каких условиях они существуют?
До кризиса они себя неплохо чувствуют, по крайней мере, не видно, что на их лицах до момента, пока они не стали терять свои деньги, не было видно большой растерянности. Ну,
деньги
они...
любят тишину, поэтому рано или поздно...
Ну вот это вот вопрос в том, что спасение Украины в отсутствии у нее денег. Вот у нее нет денег. Знаете?
К сожалению или к счастью, нету единой какой-то, одной хотя бы, да, политической силы или какой-то финансово-промышленной группы, которая бы могла подмять под себя других, навязать им волю. И это гарантия тому, что у нас все происходит в рамках...
Но это же гарантия того, что у нас все время все топчется на одном месте. То есть, с одной стороны, это защищает нас от узурпации абсолютно, а с другой стороны, мы все время ходим по кругу.
Защищает от развития, да.
А защищает от развития. Вот страшное такое, двуединство такое страшное, неприятное очень.
Ну, тут вопрос в том, готовы ли участники игры перейти именно к политической, от бизнес-деятельности к политической деятельности. Вот этого тоже мы не знаем. Вот у вас есть надежда, что они станут политиками?
Но все-таки те же Янукович, Ющенко, Тимошенко, они же все равно зависят и во многом от своего окружения. Они вынуждены выражать их интересы, лоббировать все-таки. Вот как мы говорили, да, выборы дорогие, но их же кто-то будет финансировать. Не Юлия Тимошенко же своей премьерской зарплатой будет финансировать эти выборы, правда?
Которой не хватает ей даже на гардероб, как мы знаем, да? Она когда-то жаловалась.
Ну, это действительно большая проблема для женщины, когда она государственный чиновник, денег у нее нет, а одевается она так, что любой миллиардер своей жене не сможет предоставить такие возможности.
Когда-то ее тетя, которая возглавляет Батьковщину и партию Юлии Тимошенко в Днепропетровске, рассказывала нашему изданию о том, что да, они действительно вынуждены родственники помогать ей вот в этом вопросе.
Ну, поэтому и потом Юлия Тимошенко вынуждена помогать родственникам.
Это взаимовыручка.
Да.
Но интересно, что и тетя Юлия Тимошенко не может ей серьезно помочь, потому что она тоже занимается партийной деятельностью.
Абсолютно.
То есть, по большому счету, мы в окружении госпожи Тимошенко бизнесменов, я имею в виду среди родственников. И...
Нет, все на службе идеи, на службе партии.
Ну вот поговорим о том, насколько удачно можно служить партии и одеваться изысканно. Это будет специальный разговор для наших дам радиослушательниц сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что мы беседуем с редактором отдела политики журнала «Фокус» Ярославом Артюшенко и заместителем главного редактора газеты «Левый берег» Артемом Горячкиным. Ведет программу Виталий Портников. Оставайтесь с нами в эфире, уважаемые слушатели. А я напомню, что сегодня после выпуска новостей в 19:07 Виктор Лизунков будет беседовать со всемирно известным скрипачом и дирижером Сергеем Стадлером. Повтор этой программы в 4 и в 11:00.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда республики Азы Газгиреевой. Основная версия – профессиональная деятельность. Убийство совершено сегодня утром в Назране. Неизвестные обстреляли автомобиль Газгиреевой, когда она привезла детей в детский сад. Ранения получили еще 5 человек. В Карабудахкенском районе Дагестана разыскивают боевиков, обстрелявших здание райотдела внутренних дел. Нападавших, предположительно, было 10 человек. Они вели огонь по зданию РОВД из пулеметов и автоматов примерно в течение часа. Новосибирский областной суд освободил художника Артема Лоскутова, взятого под стражу по обвинению в хранении наркотиков и экстремизме. Причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году не подтвердилась, сообщили сегодня в Следственном комитете при прокуратуре России. В республике Коми в 5-е сутки продолжаются поиски 2 пропавших школьников. В поисках участвует около 600 человек, задействован вертолет. Пока удалось обнаружить лишь место предполагаемого ночлега мальчиков. На юге Ирака при взрыве по меньшей мере 15 человек погибли и около 30 ранены. Заминированный автомобиль был взорван на рынке в городе Бадхаа в окрестностях Эн-Насирии. По меньшей мере 11 человек погибли, около 70 ранены при взрыве около 5-звездочной гостиницы в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Среди жертв и пострадавших много иностранцев. В Афганистане убит полевой командир и еще 16 талибов. Мулла Мустафа командовал отрядом в 100 боевиков. Как сообщили американские военные, воздушный удар был нанесен в западной провинции Гор. Целью был сам Мустафа. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня редактор отдела политики украинского журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и заместитель главного редактора газеты «Левый берег» Артем Горячкин. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать собственные вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы продолжим нашу беседу. Напомню, что звонок, который вы сделаете, он бесплатно для всех регионов Российской Федерации. Я хочу вернуться к вопросу о информационной вот такой вот поддержки истории. И президент Виктор Ющенко вслух сказал, что даже не знаю, как это перевести на русский язык, покрову. Что такое покров, наверное? Покров над этой коалицией держал президент Российской Федерации.
Амафор, может?
Нет, ну покров это и есть покров. Это как раз есть русское слово такое. Не, вот. А после того, как Виктор Янукович отказался от коалиции, сказали, что это его в Москве заставили отказаться от коалиции. То есть все равно, либо...
Всегда Москва виновата.
Да, во всем.
В любой, чтобы не было град, снег и так далее, это Москва.
Вот тут интересный момент вообще, насколько серьезно украинскому избирателю удается до сих пор поверить, что это все управляется из России, все процессы.
Да, были сообщения о том, что Янукович туда... летал накануне. Ну, действительно, вы совершенно правильно сказали сейчас, что эти сообщения, они появляются всякий раз, когда что-то в Украине должно произойти серьезное. Как только происходит что-то серьезное, что бы это ни было, там, газовая война, окончание газовой войны, коалиция, не коалиция, обязательно кто-нибудь, там, имя рек, там, такой-то, летал в Россию, и ему там сказали. А вот что сказали, это дальше уже по результатам. Газовая война закончилась, сказали, чтобы заканчивали. Произошла коалиция, сказали, что произошла. Не произошла, сказали, чтобы не произошла. Вот.
Больше того, ведь говорили, Конституцию писал даже не лично сам Виктор Медведчук, политик, который...
группа Владислава Суркова.
Да, да, в Кремле писалось. То есть, в принципе, если политики не верят, что кто-то из их юристов, консультантов или украинских там, профессоров в состоянии написать юридический текст, возможно, у них, в принципе, есть все основания сомневаться в своих умственных способностях. У меня такое,
у них большие проблемы, на самом деле.
Да, да, то есть, если... они лучше знают друг друга, чем мы. Поэтому, в принципе, когда, возможно, появляется как что-то разумное, они вынуждены думать, что это либо подсказали в Вашингтоне, либо из Москвы пришла ЦУ.
Вопрос, думают ли об этом политики сами на самом-то деле? Потому что, мне кажется, это все выбрасывается для общественного мнения. Вот мы начали разговор с того, что еще работают какие-то штампы в отношении Януковича, там сидел, не сидел. Вот. А еще работают эти все вещи в отношении России. Россия, не Россия, там Запад, не Запад и так далее. Наймиты. Все эти вещи работают в Украине, оказывается. Ну, или, по крайней мере, те, кто запускает их, те думают, что они работают.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, это вы, здрасте, говорите.
А, здрасте. Это Иван из Москвы. Вот у меня такой вопрос, или, может быть, комплекс вопросов. Вот, понимаете, в России, в Москве был, ну, если можно так сказать, кратко, своеобразный украинский Майдан. Ну, 91-й год, вот перед этим, значит, какие массовые выступления были, народные и так далее. Вот потом вся эта активность куда-то делась. Ну, можно догадываться, конечно, но мы сейчас об этом говорить не будем. Вот на Украине был свой Майдан. Вот сейчас с мнением народа можно обращаться так вот спокойно, тасовать по колоду карт, то один с одним сгруппируется, то другой с другим. Или все-таки это принимается внимание? Это один вопрос. И второй вопрос, если можно более конкретно, какая роль России во всем этом? Спасибо.
Ну вот, по-моему, про роль России мы поговорили. А что касается первого вопроса, я хотел бы сказать, что мы его обсудили, но обсудили все-таки в несколько иной категории. Потому что говорить, что в России был украинский Майдан в 91-м году, это значит ситуацию ставить с ног на голову. Это на Украине в 2004 году началась, наконец, общественная активность, которую мы видели в России в 91-м году. И вот во многом из-за которой был проигран путч, и Украина смогла превозгласить независимость. Здесь, в Киеве, в 91-м году все на самом деле было очень тихо, когда люди были на будущей площади Свободной России у Белого дома и выступали в поддержку президента Бориса Ельцина. Вот это такой интересный момент.
Ну, вопрос был так задан, насколько я помню. Считается ли кто-то еще с общественным мнением?
Да.
Есть ощущение, что считаются. Есть ощущение, что считаются, по крайней мере, к вот этим площадным, майданным, да, вещам, как то мы соберем людей, мы их выведем, люди приходите, люди уходите, вот эти все вещи, они используются в риторике, и на них всерьез рассчитывают, я немножко тоже издалека начну, в марте была попытка у партии регионов, они рассчитывали по их расчетам, в марте должен был быть пик кризиса, почему-то они так считали, ну, по крайней мере, уже должны были быть там некие голодные толпы, которые были бы очень недовольны правительством, вплоть до того, чтобы бить витрины там и врываться в здание. Вот, и мы видели, по всей стране были бигборды, на которых было приглашение: приходите такого-то марта на площади вашего города, и вместе мы сила. Что мы видели в результате? Что на площади городов пришли ровно те люди, которых потрудились привести организаторы. И все. Таким образом провалилось, об этом много писали в таком ироничном смысле, что вот это были регионалы-организаторы, что вот у регионала провалилась идея с народным бунтом. Вот, оказалось, рассчитали, но не дорассчитали, не пришел народ. Но то, что уже рассчитывали, уже понятно, что каким-то образом обращают внимание. Например, тот же президент, он говорит о том, что общественное мнение, дескать, напугало их и сейчас коалиционеров, и поэтому из-за нарастающего резонанса коалиция не состоялась, это содружество не состоялось. Но вопрос, кто измерял этот резонанс и в чем его измеряли, остался открытым. То есть у нас же всегда подменяется, да, в любых странах подменяется, наверное, когда политик говорит, народ считает, это означает, что он так считает. А что при этом считает народ, очень сложно сказать на самом деле. Мы видели, что народ отказался в марте выходить на площади, вот, и кого-то поддерживать. Это было очевидно. А вот что сейчас, в данный момент, вышел бы кто-то за кого-то, это еще вопрос.
Ну, такая ситуация, я имею в виду, когда политики апеллируют к людям и пытаются как-то использовать общественное настроение, она и выгодна крупным партиям, которые обладают определенным ресурсом. Да, почему? Потому что, во-первых, поскольку они еще не монополизировали власть, да, то есть у них нет ресурсов, чтобы отодвинуть соперника, в принципе, и обладая каким-то денежным ресурсом, они могут подогреть общественное мнение, вот, провести какие-то демонстрации. Я больше чем уверен, что многие люди, в принципе, могли бы выйти там с каким-нибудь транспарантом все еще, походить по городу и использовать это как аргумент в какой-то политической дискуссии, сказать, ну вот вы не хотите, а я сейчас выведу людей, смотрите, они сейчас пойдут, побьют витрины, если нет, то они придут, проголосуют. Честные выборы сейчас, как ни парадоксально, выгодные партии регионов и бьют, потому что других инструментов показать свою реальную силу там, в кулуарах они еще пока не могут. Они не могут ни напугать друг друга, ни договориться. Поэтому, в принципе, вот такая вот публичная, ну, квазипубличная демократия, она, в принципе, пока всем выгодна. Дай бог, чтобы она переросла все-таки в настоящую.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай из Москвы. У меня вопрос, а потом, если позволите, сколько позволите, реплика. У нас сейчас очень сильно раскручивается Яценюк, и на всех каналах и Затулин его приветствует, и Пушков, там, и остальные. И как вы считаете, Украина также будет реагировать на рекламу и поддержку России, как она и раньше реагировала, то есть противоположно? Ну и на всех каналах идет вот поливание и Юлии Тимошенко, и остальных, даже вот в ночных всех передачах Милявская Лолита Цикала, значит, и ее же соплеменница, ну, наша ведущая, вот обсуждают все время национальность, что Юленька, значит, она армянка, и вот они все время ездят по этому вопросу, и на остальных тоже. Я хотел бы задать вопрос. Вот,
может быть, просто Лолита Милявская чувствует,
скажите,
что...
Скажите, пожалуйста, почему, летя из Лондона, обязательно нужно залетать в Москву, и тот же майор Мельниченко, и все, значит, уголовные дела. И Юля, когда была под следствием, она же летела сюда и в аэропорту договорилась с Путиным. Спасибо.
Можно отвечать, да?
Да, можно отвечать. Хотя я вообще должен сказать, что, может быть, Лолита Милявская просто как женщина. Вот,
женская ревность.
Ревнует Юлию Тимошенко к такой популярности, потому что, смотрите, да, Лолита и шоу ведет, и поет. А Юлия Тимошенко, в общем, просто занимается политической деятельностью, а популярность у нее такая, как у шоу-звезды. Это не так часто бывает.
Вы нам сейчас на самом деле сказали, ну, если не новость, то такую, как бы, достаточно интересную реплику относительно Яценюка. Мы не полностью следим, наверное, за информационным пространством российским полностью, в полном мере. Вот. Так вот он что, оказывается, делает. Первая была мысль. Вот где он пропадает. Нет, на самом деле относительно Яценюка известно, что в его, ну, в его окружении, да, те люди, которые помогают ему сейчас становиться кандидатом в президенты, есть такая точка зрения, которую они всячески отрабатывают, о том, что для того, чтобы победить у себя на родине, нужно победить в умах окружающих государств. То есть нужно активно присутствовать и в Лондоне, вы правильно сказали, летя из Лондона, да, то есть получается, они не просто в Москве бывают, кандидаты в президенты наши, да, они бывают еще и много где. Это такой тур, вояж. Яценюк очень много бывает на Западе, он очень много бывает и в Евросоюзе, и в Штатах, понимаете, теперь получается, что он бывает и в России очень часто. То есть это нормальное такое, это как бы светские такие вот визиты, когда он заявляет о себе, хочет, чтобы его знали местные элиты, как подающего надежды человека, что вот он я, со мной можно договариваться, со мной можно общаться. Это презентация себя. И это происходит совершенно правильно, раскрутка.
Здесь стоит отметить, что он кроме русского языка все-таки владеет еще английским. Ну, плохо или хорошо, я не берусь судить, но вот поэтому у него, он один из тех немногих политиков, у которого нет языкового барьера ни с нашими восточными соседями, ни с нашими западными. То есть, в принципе, это ему позволяет действительно позиционироваться как молодому политику. Ну, в принципе, действительно молодой, ему вот исполнилось 35 лет недавно.
Ну да, человек нового поколения, да. Для которого нет пределов, языковых барьеров и так далее.
В данной ситуации у меня возникает другой вопрос. Является ли он молодым политиком по своему набору вот программных тезисов, по своей команде, по своей электоральной поддержке. В принципе, да, он пытается завоевать любовь и популярность у молодежи, которая, в принципе, опять-таки вспомним, на этих выборах впервые будут принимать участие дети, родившиеся после провозглашения независимости Украины, и, в принципе,
получают избирательные права.
Да. То есть, наверное, он будет делать ставку и на это. Но пока, честно говоря, я не вижу основания считать его действительно молодым политиком в плане каким-то перспективам. То есть я, честно говоря, не до конца понимаю, что он обещает стране и что он принесет.
Пока видна многовекторность. Старая добрая Кучмовская, это в международной политике, о которой вы спрашивали. Вот когда, если Яценюка спросить о том, вы за кого? За Россию или за Запад? Вот так вот, в таком примитивном варианте. Он скажет, что он за Украину и что он за то, чтобы в равной степени строить отношения со всеми. Что он, собственно, вот сейчас, в данный момент, позиционируя просто себя как кандидата, он и делает. То есть если вы в своем вопросе имели в виду, что его пиарит Россия, и он таким образом позиционирует или пытается позиционироваться как российский кандидат, то нет, в той же степени он бывает и в других государствах, и там он чувствует себя свободно, там есть люди, которые вводят его за руку и говорят, это мистер Яценюк, там наш
дьявол. Что касается российского информационного пространства, я вдруг вспомнил, как я в 2004 году участвовал в телевизионном шоу на Первом канале российского телевидения, там было шоу в прямом эфире, по-моему, да, посвященное украинским президентским выборам, борьбе Виктора Ющенко и Виктора Януковича, и она была вполне грамотная, там от украинской стороны вообще никого не было, ну, то есть вот я был от украинской стороны, как
за всю
журналист.
Страну ответили.
Да, больше никого не было. А с российской стороны там были Владимир Жириновский, например, Константин Затулин. Ну и что вот я мог с ними сделать? Да, ну, с Жириновским вообще трудно, кому бы то ни было, что там можно было 10 украинских политиков. И была Лолита Милявская, кстати, которая представляла тоже российскую сторону, и которая пела на концертах в поддержку Януковича. И все было хорошо, пока Лолита Милявская не говорит. Вот Янукович, мне очень нравится, он такой замечательный политик, он достоин. Ну, к сожалению, конечно, ему очень трудно будет стать президентом, ведь он же сидел, понимаете, и не раз. А в российском информационном пространстве об этом не говорили. И понимаете, женщины не любят тех, кто сидел, хотя вот он такой замечательный от этого, как называется, от всего сердца. Поэтому я тут бы не преувеличивал бы влияние вообще российского информационного пространства на само себя. То есть, потому что иногда готовишь, а потом люди иногда даже сами не понимают материала, с которым они работают, да? Это такая проблема. Послушаем звонок. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я Людмила из Москвы.
Здравствуйте, Людмила.
Вы знаете, я очень давно хотела вам сказать, что мы очень хотим много знать об Украине, но нам так мало информации дают по телевидению. И на радио, я знаю, по средам всегда идет украинский час. С вами, дорогой наш Виталий Портников. Вы знаете, я делаю вывод, что вот, ну, только по вашим гостям и по вашим политикам, которых вы приглашаете, я делаю вывод, до чего же умна, свободна в речи, потому что честна, Украина, то же самое, видимо, из Белоруссии.
Нет, в Белоруссии не то же самое.
Как не договорятся, а заодно бы уж и не договорились бы все три славянских огромных государства. Вот удивляюсь прекрасному языку, но только у украинцев. Наши все с двойным дном, с тройным дном, им надо выбирать слова, не дай бог, не то скажешь, как Милявская. Ее вообще пускать на политику нельзя, даже в виде певиц. Спасибо.
С одной стороны, Украина свободна, с другой стороны, должна договориться с Россией, которая с двойным дном. Нам нужен, кстати, белорусский час тоже. Я думаю, чтобы наши слушатели представляли себе адекватно, что происходит в Беларуси.
Да,
сейчас очень тяжело ведь разобраться в белорусских реалиях. Да, с одной стороны, фактически молочная война, там, конфликты между Россией и Белоруссией. С другой стороны, конечно, говорить о том, что в Беларуси расцвет демократии, я бы пока поостерегся.
Я даже не знаю, что к этому всему добавить. Это был один сплошной комплимент, наверное,
но
Украине.
Но это был не совсем комплимент, на самом деле. Это было еще и вопрос об информации, который, видите, мы еще находимся в вакууме информационном по отношению к российской аудитории.
Хотела бы просто сказать, что не нужно переоценивать
украинскую демократию.
Да, украинскую демократию и наличие или отсутствие у нас там двойного, наших политиков двойного, тройного дна. Потому что оно, безусловно, присутствует. И человек, будучи депутатом или министром, и чем, он не будет говорить откровенно. Он никогда не будет говорить откровенно абсолютно. То есть будет говорить ровно в той степени, в которой он считает нужным. И потом еще я хотела бы сказать, что последние несколько лет, во многом это вот та открытость, там какая-то свобода слова, да, наступившая, сделала свое дело, этих двойных таких вот вещей стало больше, во много раз больше. То есть политики научились мимикрировать. Если раньше они просто чего-то не говорили, то теперь они научились манипулировать общественным мнением. Они говорят, они создают иллюзию того, что они полностью открыты. Но говорят они очень часто те вещи, которые намеренно делаются для того, чтобы тебя запутать, для того, чтобы сложить неправильное впечатление, для того, чтобы манипулировать и средства массовой информации, и тем, кто прочитает, потом или увидит это средство массовой информации. Поэтому у нас просто используются другие технологии. Если там в России, может, просто чего-то не скажут, в принципе, не будут это комментировать, то у нас это прокомментируют таким образом, что запутают вас и собьют с толку еще больше, чем если бы вы вообще ничего об этом не знали. Вот парадоксально, но я с этим сталкиваюсь постоянно, меня это очень огорчает.
А что касается знаний даже о соседях, да, в России жалуются, что не в полной мере представляют, что происходит в Украине. Я могу сказать точно то же, я сомневаюсь, что в Украине совсем представляют, что происходит в России. Потому что у нас, в принципе, не всегда найдешь в прессе, в СМИ хороших материалов о России. Нацсовет пытается как-то вот разобраться с русскими, с трансляцией русских каналов. Поэтому, грубо говоря, если бы не интернет, да, если бы мы не были продвинутыми в плане технологии.
А это небольшой процент лишь
украинцев. Да, это очень небольшой на самом деле. То есть не каждый имеет доступ к интернету, точно говоря, и я бы не стал говорить, что я в полной мере представляю, что происходит в России.
Я бы не сказал, что большое количество украинских зрителей смотрит российские телеканалы.
А те, которые смотрят, они, как правило, пристрастны. То есть они смотрят потому, что они где-то там в душе тоскуют по этой России, тоскуют по порядку российскому, который им кажется...
Скорее не по России, а скорее по Советскому Союзу.
Да, по Советскому Союзу. Понятно, что они воспринимают Россию как правоприемницу во всех смыслах. Им кажется из российских благостных новостей, что в России безукоризненный порядок. И вот им нам бы так. То есть это тоже пристрастная аудитория, которая... Это клуб такой, любители российских средств массовой информации. И российской государственности, которая через
потому
них льется.
Потому что средства массовой информации украинские, они тоже надо признать, это показывают все российские развлекательные программы в таких количествах, что все их здесь видят. А вот новости, это да, это нужно иметь особое, так сказать, желание. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Я Диана, Москва. Вы знаете... У меня, вот я как раз наоборот хотела сказать, что, вы знаете, я тоскую не по Советскому Союзу, а тоскую по тому, что вот я хочу, чтобы каждая республика бывшая советская жили как отдельная страна, так как живет Европа. Ездить в гости друг к другу, строить там по-своему, как они там вот строят там свой быт, там нравы и так далее. Вы знаете, я родилась на Украине, в Полтаве, и, конечно, у меня особая тоска. Тоска по этой родине. Понимаете, вот и так вот сердце болит, чтобы вот хочется, чтобы, знаете, вот как-то все там хорошо было, что этот народ достоин, вот, достоин такой прекрасной жизни, хорошей, доброй. Вы знаете, я ведь, когда училась в школе, мы читали и «Лесь Украинка», Коцюбинского, и «Панаса Мирного», подлинники читали. Я читала всего Тараса Шевченко. И вы знаете, вот сейчас, когда идет такая вот бойня, какая-то резня, вот у вас, я вас очень прошу, перечитайте эти произведения, и, может быть, вы что-то поймете.
Спасибо, понимаете? Спасибо,
если
Диана.
Стройте демократию. И не оглядывайтесь, пожалуйста, на Россию, потому что у нас демократии нет никакой. Если вы будете оглядываться, то вы построите вот этот ужас, который у нас здесь.
Спасибо за звонок, но хотя надо признать, что украинские классики тоже очень много писали о внутриукраинских конфликтах. Если их начать перечитывать, то по многому поймешь истоки происходящего сейчас.
Абсолютно.
Как это возможно, мы как раз их действительно мало читаем.
Почему президент, например, у нас регулярно, как он говорит, припадает к истокам в виде украинской классики во всех ее проявлениях.
Ну, кстати говоря, вот видите, это вот такая вещь, вы иронически это говорите, а ведь это же на самом деле проблема. Тот национальный проект, который пытался внедрить президент, он во многом из-за политической конфронтации, он не состоялся. Это и воспринимается теперь многими
потому
словами,
что он имел себе политическую составляющую.
Потому что имел политическую составляющую,
если бы он был безукоризненно национальным и выверенным в том смысле,
я имею в виду национальный культурный проект, в данном случае.
Да-да-да, он имел в себе спорные вещи. Некоторые вещи, как мы показываем, из истории нельзя просто трогать. Наверное, их нельзя трогать, наверное, лет 200-300 объявлять мораторий на то, чтобы их трогать, потому что они слишком болят, пока они болят. Ну, это, если касаться.
Они действительно окрашены даже идеологически, то есть они сразу подразумевают разделение вот этой аудитории, на которую они рассчитаны, на тех, кто за, против, кто находится по одну сторону,
правильно,
по другую.
Нельзя строить национальный проект на правых и виноватых. Его национальный проект, ну как так получалось?
Он не предлагал
основы. Кто-то был непременно не прав, кто-то был не виноват. Кто-то был виноват. Абсолютно.
Вы знаете, это ведь вопрос, опять-таки, таких сложных дискуссий. Возможно, оказывается, нужно не трогать, а дискутировать. Там, в Украине не получилось дискуссии. А потом, когда дискуссия начинается, спустя там многие годы, не знаешь, что делать, как эту дискуссию воспринимать. Знаете, как начинается один из фильмов, который сейчас получил главный приз немецкой киноакадемии, вот фильм этого года, да? Он об одном из немецких предпринимателей, который работал в Китае, посвящен этому человеку, в годы Второй мировой войны. И вот японцы бомбят Китай, это начало фильма, и предприниматель говорит рабочим, чтобы они развернули огромное знамя, немецкое знамя, и под этим знаменем шли. И японцы не будут бомбить красное знамя со свастикой, и оно в кадре. И японские самолеты улетают, и тысячи людей остаются в живых. И таким образом, это красное знамя со свастикой, которое всеми нами воспринимается как знак смерти, негатив, убийства, да, негатива. Да, да. Фильм начинается с того, что это и есть добро, потому что оно помогло сотням людей выжить вот в конкретной ситуации. И многие немецкие интеллектуалы сейчас не знают, как к этому относиться, вот к этому вот кадру и к этому фильму. Потому что...
А это вопрос методологии.
Да, вот.
Вопрос методологии. То есть относиться к флагу или к результату,
да,
к которому он привел.
К данной конкретной ситуации.
В данной ситуации, да. Ну, не вообще, конечно.
Вы понимаете, что для любого человека, который вырос после военной Германии, свастика — это уже однозначный знак зла, и она не может так вот восприниматься. А для... Этот фильм же... Вот молодой человек, которому 18 лет, и там, который не прошел сквозь весь этот опыт как бы отторжения нацизма. И вот точно так же и в украинских условиях. У нас, если мы не будем говорить об исторических вопросах, у нас может вырасти целое поколение людей, которые будут с трудом понимать, что такое советская реальность на самом деле. Я боюсь, что вы, Артем, уже тоже не до конца, и вы, Ярослава, понимаете правила игры в социалистическом обществе, насколько было опасно оступиться. А вот Виктор Ющенко или Юлия Тимошенко, судя по всему, хорошо помнят это время. И очень точно действуют по этим лекалам. Ну, именно поэтому, кстати, украинская политика, она, мне кажется, она остается потому и политикой с двойным дном, потому что она советская, потому что люди привыкли к двоемыслию.
Мне кажется, что это вообще сущность любой политики. Вот в чем дело. Двоемыслие и такой классический макиавеллизм. Это сущность любой политики. Поэтому, когда мне говорят, сейчас придет молодой какой-нибудь политик, вот он действительно вырос там после независимости, и поэтому у него, значит, не будет двойного дна. Он вырос и воспитался этими людьми, у которых есть это двойное дно, о котором мы говорим. Они были его учителями, он у них там был преферентом, помощником и так далее, потом они дали ему путевку в жизнь. Каким он будет таким же? Потом придет следом за ним его воспитанник, там какой-то преемник, да, и он будет таким же. И это дело тут не в том, что это советские политики или американские политики, дело в самой сущности власти и тому, с чем им приходится иметь дело. Колоссальный учет там всех-всех интересов, и свои, себя не забыть, и выжить, и быть еще кому-то электорату милым в этой ситуации.
И роль СМИ в этой истории может оказаться очень важной. Но необходимо поддерживать, выделять и правильно расставлять акценты в этой истории, подсказывать людям, что, в принципе, вот обращать внимание на какие-то реальные вещи, а не вводить их в заблуждение, углубляясь в конституции, в широкие коалиции.
Украинская журналистика очень молода, к сожалению, или к счастью. И люди, которые в ней работают, они с трудом представляют себе, что было в первые годы независимости Украины, не то, что там когда в более ранние периоды. Поэтому они оперируют тем, что они видят на сегодняшний день. А их, так сказать, политический опыт исчисляется там последним парламентом. То есть есть уже люди, которые 2004 год для них начало, старт и уже профессиональной деятельности. Поэтому, конечно, они все время, мы вынуждены сталкиваться с тем, что мы все время изобретаем велосипед.
Неизбежно. Да, мы, у нас государство само по себе, ну, в силу своей молодости, оно сталкивается с тем, что постоянно изобретает велосипеды. Когда говорила с умнейшим человеком, есть такой Богдан Гаврилишин, экономист, большой ученый, член Римского клуба, он живет за рубежом многие годы, украинский ученый. Вот. И я спрашивала тоже его о том же, когда у нас появятся новые люди, когда мы сойдем с вот этой вот езды по кругу бесконечной, у нас какой-то будет качественный прорыв. И он сказал, ну, что вы хотите от государства, которому немало, так мало лет? Мы должны, как бы нам ни было обидно, мы должны пройти определенный период взросления. То есть, да, мы перед несколько десятилетий эволюции должны пережить, а что вы хотели, Европа к этому шла многие столетия.
Ну, вот это, вот это вот и вопрос, так сказать, долговременности этой эволюции. Самый главный, кстати, вопрос украинского политического.
Осталось еще 22 года, если верить Библии, 40 лет Моисей водил. Свой народ по пустыне,
если на нас...
нам уже 18
это вопрос
лет,
методологии, поэтому... как вы уже говорили, если применять этот метод, потому что, вы знаете, есть много разных сакральных цифр.
Ну, для того, чтобы народ ходил по пустыне, нужен для начала должен появиться сам Моисей.
Дождемся ли мы Моисея?
Да, это, кстати, Тарас Шевченко писал, да, Вашингтона с праведным законом, это было в 19 веке написано, все это программа украинского народа предлагала.
Все-таки я против мессианства в политике, товарищи, я считаю, что у людей и так, у общества человеческого, есть склонность к тому, чтобы искать себе героев, возводить их на пьедестал.
Вождей.
Да, вождей, на них возлагать ответственность, чтобы, ну, я-то что знаю, они а он виноваты, знает, да. И так далее. Вот. Потому что это, товарищи, нежелание думать своим умом. Поэтому я за гражданское общество, которое не будет идеализировать своих вождей, которое будет считать их чиновниками на службе Родины, но которое будет больше полагаться на себя и понимать, что... и трезвее оценивать тех людей, которыми управляют. Я против вождей. Если нам нужен мессия, то лучше пускай мы походим еще лишние 40 лет, но вырастим просто толкового
мессию.
Коллективного мессию из себя самих. Мессия нам не нужен.
Ну, в общем-то, это такое благое пожелание, которое может послужить, так сказать, окончанием нашей дискуссии, которая вот благодаря Диане, между прочим, из Москвы.
Абсолютно, она задала такой эмоциональный
тон. Мы можем ее поблагодарить всех наших слушателей, которые вот оказались способны выслушать такую вот беседу об украинской политике, перешедшую в беседу об украинской, так сказать, об украинском выборе цивилизационном.
Да.
Напомню, что сегодня в нашей программе участвовали редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и заместитель главного редактора газеты «Левый берег» Артем Горячкин. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели, я напомню, что сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, основные темы ее выпуска после выпуска новостей она выйдет. История православного храма в Риме. К столетию со дня рождения сэра Исаи Берлина, эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. История одного парашютного прыжка». 1960 год. Культурная панорама и новые музыкальные записи. В 2 часа дня в среду вы, в 2 часа 07 минут в среду вы все это услышите. Так что оставайтесь с Радио Свобода, уважаемые слушатели. А мы с вами прощаемся.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому нужен сегодня Михаил Бекетов?
Комментарии экспертов.
Альфред Рубикс не желает покидать политическую сцену.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов изучил права детей и обязанности государства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».